Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Наступающий день 10 ноября запомнился людям среднего и старшего поколения как дата ухода из жизни многолетнего генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева. Ровно 25 лет назад возникла надежда на долгожданное окончание эпохи застоя. Тему обсуждаем с историком Роем Медведевым, писателем, бывшим народным депутатом СССР. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Роль Александрович.
Добрый вечер.
Какую роль в судьбах нашей страны сыграла эпоха Брежнева и его уход из жизни?
Ну, я не могу сказать, что эта эпоха была самой худшей в истории Советского Союза или в истории России. Я жил почти 30 лет в эпоху Сталина, и это было страшное время. Я жил 10 лет в эпоху Хрущева, это было гораздо легче, и мы сравнивали с тем, что было при Сталине, и, конечно, мы вздохнули немножко свободнее. Время Брежнева было также спокойнее и лучше времени Хрущева. Понимаете, мы сравнительный анализ делали, мы, старые люди, сравнивали с тем, что было раньше. Если смотреть из сегодняшнего дня, да, это была эпоха застоя, была борьба с диссидентами, были репрессии. Но если сравнивать с тем, что было перед этим, более 40 лет, то это была спокойная эпоха. Не эпоха застоя, а спокойная эпоха, эпоха медленного роста, медленного развития даже каких-то форм свободы слова, свободы мнений. Потому что диссиденты, это была борьба... Возможно, только при Брежневе. При Хрущеве никаких диссидентов не было, потому что людей сразу же хватали и сажали в тюрьму. А при Сталине даже просто убивали любых инакомыслящих. А при Брежневе стала возможна какая-то борьба, какие-то неофициальные общения, общения с Западом, с западными корреспондентами, публикации за границей. Так что это просто очень долго это все продолжалось. 18 лет это было слишком много.
А когда вы заподозрили неладное, вот в ноябрьские дни 25 лет назад, потому что власти долго скрывали этот прискорбный факт?
Понимаете, не так уж долго скрывали, потому что уже утром стало ясно по передачам, по телевидению, по радио, что что-то произошло. Просто не знал, тогда были все старые, понимаете, и Устинов лежал в больнице, и Пельше, член Политбюро, был при смерти, и Кириленко был тяжело больным человеком. То есть понимали, что кто-то умер, но не думали, что Брежнев. Потому что еще 7 ноября Брежнев стоял на мавзолее и приветствовал демонстрантов и парад. Поэтому думали о тех, кто лежал в больнице. О Брежневе не думали.
Правозащитник Елена Боннер, вдова академика Сахарова, помнит те ноябрьские дни 82-го года.
Мы были в это время в Горьком. К нам практически никого не допускали. И чтобы мы меньше контактировали с людьми, заведующая почтой и ее заместитель обязаны были нам приносить почту домой. И вот когда умер Брежнев, пришла эта молодая женщина, очень огорченная, потому что без него обязательно война начнется. В это время как раз шла война в Афганистане, но почему-то нам было безумно смешно, что она нам объясняет, какой был Брежнев всемирный борец за мир. И вот когда выбрали генеральным секретарем руководителя полицейского ведомства Андропова, это удивляло. Мне казалось, что это невозможно. Но сегодня это еще гораздо смешнее. Вот, говорят, национальный лидер. По-старому называется фюрер. Россия хочет фюрера. Интересно?
А какие общественные процессы тормозил вот лично Брежнев? И какие шлюзы открылись с его уходом из жизни?
Ну, Брежнев не был человеком диктаторского типа. Он не создавал культа личности. И он был мягким человеком по природе, И поэтому, в общем, там, где можно было обойтись меньшими, что ли, репрессиями, он старался к ним не прибегать. Кроме того, он был очень заинтересован, очень хотел, чтобы о нем думали хорошо на Западе. Он начал разрядку. После Чехословакии в 68-м году, в 69-м году начались уже процессы разрядки. Он ездил в западные страны. Он хотел, чтобы о нем и о режиме, и о Советском Союзе думали хорошо. Ему приходилось что-то делать для этого. Но, конечно, он не лично тормозил, потому что он не был по-настоящему человеком власти. При нем страной руководила группа людей, и в 70-е годы это уже была определенная группа: Громыко, Устинов и Андропов. И, конечно, Брежнев это поддерживал, то есть страшно мощно шло развитие военно-промышленного комплекса и армии. Военные структуры давили на всю экономику, на все. И это, конечно, принесло очень большой вред экономическому развитию страны.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с историком Роем Медведевым, писателем, бывшим народным депутатом СССР, вспоминаем события 25-летней давности, когда ушел из жизни многолетний генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Член московской хельсинской группы, отец Глеб Якунин, бывший политзаключенный, испытал в те дни мимолетные надежды.
Когда умер Брежнев, я сидел в 37-м лагере, и когда меня выводили из штрафного изолятора, мне крикнули ребята: «Умер Брежнев!». И вы знаете, я сразу вспомнил такой момент, как Сталин, когда умер, я кричал «Ура!», в невероятной был радости, что вот теперь что-то произойдет. Вот то же самое произошло у меня в этот момент. И хотя там были надзиратели, они немножко растерянно удивились моей невероятной радости, хоть это, конечно, грех радоваться смерти человека. Мы не смерти человеку радовались. Он все-таки, Брежнев-то, не сразу разгромил все диссидентское и правозащитное движение. И за это надо его благодарить. Он не подчинялся напрямую госбезопасности. Он не допускал таких массовых репрессий.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи,
отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей,
выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем,
подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи историк Рой Медведев, писатель, бывший народный депутат СССР. Вспоминаем события 25-летней давности, когда возникла надежда на окончание эпохи застоя с уходом из жизни генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Про Леонида Ильича я вот помню, было стихотворение: «Брови черные, густые, речи длинные, пустые. Он и маршал, и герой, догадайся, кто такой». Леонид Ильич Брежнев по своему уровню развития был, на мой взгляд, далеко не государственно мыслящий человек. Он подвел страну к полному краху, полному. И вот посмотрите, если Хрущев суетился, двигал космос в сельском хозяйстве, все что-то не давал покоя бюрократии, то при Брежневе все расположились и начали брать, брать и грести. И поэтому я деятельность Леонида Ильича для государства оцениваю как сугубо отрицательную.
Каков был масштаб личности Брежнева как государственного руководителя, слово Руи Медведева?
Ну, конечно, как государственный руководитель он был совершенно ничтожным человеком, потому что он и не руководил государством. Он никогда не читал книг, он не читал докладных записок. Когда ему подавали большую докладную записку с просьбой дать какую-то резолюцию, он говорил: «Ну, а что мне тут написать?» И спрашивал пришедшего к нему секретаря обкома или секретаря ЦК партии, что нужно написать. Он сам по существу не обдумывал никаких проблем, и это, конечно, было очень нравилось его окружению, потому что они вписывали в его речи все, что хотели, понимаете. Но, с другой стороны, он не создавал страха и деспотии в своем собственном аппарате, что делал, например, Сталин, который постоянно, ну, люди просто боялись и испытывали страшный страх перед Сталином. Хрущев был человеком очень непоследовательным, очень взрывным, он тоже часто менял направление политики и требовал результатов таких быстрых, каких никто не мог достигнуть. Брежнев был человеком более спокойным, но, конечно, он не был государственным лидером, который думал о чем-то возвышенном, о будущем, не строил никаких планов. Он плыл по течению, и, конечно, государство при нем приходило в упадок, как система.
Политический обозреватель Валентин Зорин, неоднократно сопровождавший Брежнева в зарубежных поездках, не преувеличивает его роли в истории.
Уход Брежнева из жизни, из политики абсолютно ничего не изменил ни внутри страны, ни в ее внешней политике, потому что последние годы жизни Леонида Ильича он был малодееспособен. Те, кто его сменили, либо не предполагали каких-то кардинальных изменений, либо не имели времени их осуществить, если такие намерения были. И поэтому практически о каких-то новых шагах, о каком-то повороте и во внутренней, и во внешней политике страны можно говорить только с 1985 года, с момента прихода Горбачева, человека и другого поколения, и других намерений.
Слушаю вопрос из Подмосковья от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, Сергей, поселок Туголецкий Бор. Мне кажется, что страны, как и люди, тоже разные возрасты переживают. Я бы эпоху Брежнева сравнил с пенсионным возрастом, когда уже много, с одной стороны, становится понятно, а с другой стороны, очень сильно начинают мучить старческие недуги. Радикулиты, диабеты, геморрои. Вот последнего, наверное, было очень много. И удивительно, насколько совпадают происшествия в разные времена, что тогда «Малая земля» была произведением литературным всех времен и народов, что сейчас начали там удваивать ВВП, учетверять и высмерять, и тут же добежали до его абсолютизации. Спасибо.
Как вы считаете, насколько живучи вот тенденции застоя, которыми отличалась эпоха Брежнева?
Ну, эпоха Брежнева была очень долгой, 18 лет, и она совершенно четко, вот для меня лично, как гражданина этой страны, делится на два периода. Первые 10 лет, когда Брежнев был еще физически здоровым человеком, красивым, сильным, веселым, водил автомашины, удивлял многих иностранных деятелей своей хорошей формы физической. И последние 8 лет, когда он уже перенес инсульт, инфаркт и был дряхлым стариком. Вот мы вспоминаем больше всего последние 8 лет, когда это действительно производило очень тяжелое впечатление. В первые 10 лет все-таки такого застоя не было, потому что нужно было избавляться от многих, как тогда говорили, волюнтаристских начинаний Хрущева. Началось развиваться сельское хозяйство, улучшилось положение рабочих, увеличилась пенсия, начала улучшаться жизнь простых людей по тем нормам или по тем представлениям, которые тогда у нас существовали. Мы западного образа жизни не знали. И поэтому вот так с 65-го года до примерно 73-74 год происходило определенное улучшение жизни широких, как бы, как тогда говорили, слоев трудящихся. А потом, ну вот, начались эти уродливые, страшные формы и разврата, и коррупции, разворовывания. Это вот два очень разных, в моем восприятии этого периода, это два очень разных периода.
А велась ли тогда вокруг Брежнева какая-то реальная борьба кремлевских кланов?
Конечно, она была, и она была очень серьезной, но вот сразу после ухода Хрущева. С 64-го до 73-го года была очень острая борьба кланов. Шелепин претендовал на власть в 65-66 году. И это были серьезные притязания. Претендовал на власть и Мазуров, и Подгорный. И постепенно Брежнев всех их удалял из политбюро. То есть были определенные претензии разных группировок, политбюро, потому что после смещения Хрущева такой единоличной власти не было. Были претензии более позитивного характера. Косыгин требовал, чтобы все хозяйство подчинялось ему, и даже внешней политикой первые годы руководил Косыгин, а не Брежнев. До 1971 года Косыгин был главной фигурой во внешней политике и в экономике страны. И экономика развивалась довольно успешно в эти 6 лет. Но постепенная борьба в политбюро привела к тому, что Брежнев, устранив всех конкурентов и оттеснив на второй план Косыгина, взял в свои руки всю власть, а это означало, что взяли в свои руки власть группа приближенных. Вот я говорил, в данном случае в 1973 году были введены в политбюро Устинов, Андропов и Громыко. Они не были в 64-м членами политбюро. И тогда власть уже, за власть не боролись. То есть были совершенно подковерные формы борьбы за власть, а всерьез борьбы уже не было. Ждали конца просто.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Медведеву. Вот вы умудренный опытом человек и уже столько написали книг, анализируя нашу историческую ситуацию, которая у нас в стране и была. Вот скажите, пожалуйста, сейчас уровень коррупции и вот то, что мы имеем в органах власти, оно насколько напоминает то, что было при Брежневе, да? И как вы относитесь к тому, что из Путина хотят сделать лидера, национального лидера?
Напомню, что еще Рой Александрович руководил комиссией по борьбе с коррупцией Съезда народных депутатов СССР. Вам слово.
Понимаете, самые большие масштабы коррупции, я действительно руководил комиссией по борьбе с коррупцией высших органов власти. Меня, когда я возглавил эту комиссию, поражали размеры коррупции во время Брежнева или даже во время Андропова и раннего Горбачева, потому что, на мой взгляд, коррупция была тогда страшной. Но потом коррупция возросла до таких размеров, что коррупция времен Брежнева, когда генеральская дача уже считалась коррупцией. Это, конечно, было странно и ужасно, потому что самая большая коррупция, это была во времена Ельцина. Вот эти 10 лет с 91-го года до 2000-го года, это была самая масштабная коррупция. Даже я не знаю, как это назвать. Это было просто разграбление государства, открытое разграбление государства. Ничего подобного наша история не знала ни до этого времени, ни сегодня. Сегодня в таких масштабах коррупция сохранилась, но, конечно, не в таких масштабах, как в 90-е годы.
А можно ли доверять материалам узбекского дела о том, что доставали на огородах у его фигурантов 3-литровые банки с бриллиантами?
Нет, конечно, это дело было раздуто, это было дело страшно раздуто. То есть коррупция была в Узбекистане, в Казахстане, в Таджикистане, в восточных республиках Советского Союза коррупция была очень большой, больше, чем в европейской части, совсем почти не было коррупции в Белоруссии, очень сильная коррупция, еще большая, чем в Узбекистане была, в Грузии, например, очень сильные были различия. И были примеры, когда находили там кольца, золотые часы, какие-то закопанные, но это все раздувалось пропагандой, это преувеличивалось, никакой в нищая страна была. Узбекистан была, мы когда туда приехали, мы поразились нищете всей страны. Какая может быть особенная коррупция в нищей стране? Бедная нищая страна, и масштабы коррупции там были, конечно, несравнимы, допустим, с масштабами, которые я лично знал по Закавказью.
А отличались ли личной скромностью члены семьи Брежнева, его дочь, его зять?
Конечно, вот в последний период жизни Брежнева, конечно, поведение Галины Брежневой, поведение зятя Брежнева Чурбанова вызывало возражения, они вызывали протест, в интеллигентской среде знали об этом, но мы масштабов все равно этих злоупотреблений не знали, потому что это было закрытое общество. Что мы могли знать о жизни высших жен или зятьев высших чиновников? Ничего не знали, не было тогда ни светской жизни, ни свободной печати. Поэтому я, например, совершенно не представлял себе тех масштабов, которые приняла коррупция в семьях. Щелокова там или Галина Брежнева. Это мы все узнали потом при Горбачеве.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Надо вспомнить, что при Брежневе состоялась в Москве летняя Олимпиада, и ему принадлежат такие крылатые фразы, как «экономика должна быть экономной», «будет хлеб, будет и песня». И вот в то время, мне кажется, никому бы в голову не пришло бы проводить зимнюю Олимпиаду в Сочи, потому что в Сочи отдыхали и шахтер, как говорится, и колхозник, и летчик, и космонавт, и, ну, советские люди, так сказать. И вот, понимаете, вот при нем был реальный, как бы, прирост населения, а смертность была меньше. Вот, сейчас только говорят об этом, но на самом деле этого нету. Ну вот, и у меня такой вопрос, вот, к Рою Медведеву. Вот хотелось бы вам, чтобы Россия, как бы, опять, ну, не то, что вернулась в эпоху Брежнева, а хотя бы приблизилась, ну, к хорошим его параметрам вот этого времени, как бы.
Нет, я не хотел бы возвращаться во времена Брежнева. Понимаете, сегодня мы живем совсем в другое время, другие ценности, другие возможности, и другие пороки и другие достоинства. То есть мы живем в другой стране. Возвращение во времена Брежнева — это невозможно, вернуться в прошлое уже невозможно. Понимаете, использовать какие-то достижения того времени, использовать, это делается, понимаете, и вся нефтяная промышленность была создана во времена Брежнева, это при Брежневе поднята была вся нефтяная отрасль, и страна жила уже тогда на нефти, доллары, только расходовались они часто не там, где требовалось, так? При Брежневе были развиты железнодорожные сообщения, при Брежневе было много начинаний, вот Олимпиада была 80-го года, и Москва получила огромное количество новых спортивных сооружений. При Брежневе, так сказать, какие-то элементы разрядки и сотрудничества с Западом начались. Это все было хорошо, но вернуться туда, использовать какие-то элементы того времени, не отрицать совершенно все то, что было в то время, это необходимо. Но возвращаться нет, я бы не хотел.
А достигли ли пропагандистских целей от Московской Олимпиады, или достигли ли военных целей операции в Афганистане?
Понимаете, конечно, никаких своих целей Олимпиада и пропагандистских, и спортивных она достигла, потому что на Московской Олимпиаде было очень много рекордов, я сейчас цифры не знаю, но они были больше, чем на предыдущей Олимпиаде, и, в общем, она прошла хорошо по масштабам. И представлением того времени Московская Олимпиада прошла хорошо. Ну и авторитарный режим помогал организовать такого рода крупные мероприятия. Что касается военных действий в Афганистане, то они сегодня происходят. Только там находятся войска НАТО. И, понимаете, это сложная проблема. Конечно, не следовало вводить войска в Афганистан. Это была грубейшая ошибка. И мотивы для этого существовали, но никто не понимал, чем это может закончиться. Не мог представить себе, чем это может закончиться.
Напомню, что эпоху Брежнева, закончившуюся ровно 25 лет назад, в такие же ноябрьские дни, вспоминаем с историком Роем Медведевым, писателем, бывшим народным депутатом СССР. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Один из лидеров грузинской оппозиции, экс-министр обороны Ираклий Огруашвили, находящийся в Германии, опроверг заявление президента Михаила Саакашвили о том, что за выступлениями оппозиции в Грузии стоят российские спецслужбы. В пятницу парламент Грузии утвердил указ президента о введении в стране чрезвычайного положения на 15 дней. При этом Тбилиси не исключает, что этот режим может быть отменен досрочно. Парламентская ассамблея Совета Европы озабочена контролем государства над электронными средствами массовой информации в России. Об этом заявил в Москве глава предвыборной миссии ПАСЕ в России Люк Ван дер Бранде. В Ленинградской области около 1000 пассажиров поезда, следовавшего из Петербурга в Москву, были эвакуированы из-за сообщения о заложенной бомбе. Прибывшие на место сотрудники милиции и кинологи взрывного устройства не нашли. Спустя 3 часа поезд был отправлен в Москву вместе с пассажирами. Басманный суд в Москве в очередной раз продлил до 11 января срок содержания под стражей бывшему банкиру Алексею Френкелю, который обвиняется в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Россия завершила вывоз с грузинской территории боевой техники и имущества военной базы в Батуми. Власти Пакистана освободили из-под домашнего ареста в Исламабаде лидера оппозиции экс-премьера Беназир Бхутто. Она планировала приехать в город Равалпинди, где проходила демонстрация ее сторонников, но полиция блокировала Бхутто в ее доме. Демонстрация в Равалпинди была разогнана, десятки людей арестованы. Президент Польши Лех Качинский поручил формирование правительства Дональду Туску, лидеру победившей на недавних выборах правоцентристской партии «Гражданская платформа».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что события 25-летней давности, когда возникла надежда на окончание эпохи застоя с уходом из жизни генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева, обсуждаем с историком Роем Медведевым, писателем, бывшим народным депутатом СССР. Он у нас на прямой телефонной связи. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», считает эру Брежнева временем нереализованных возможностей.
Брежневский период – это период окончательного проедания великого сталинского наследия. При Брежневе у советской системы скопились грандиозные возможности, технические богатства, колоссальное количество изобретений, технологий. Но при Брежневе этой цивилизации, этому младенцу не дано было родиться. Все эти возможности так и остались нереализованными. И младенец, которого страна переносила в своем чреве, был убит и заколот Горбачевской перестройкой. Поэтому, с одной стороны, мы говорим о брежневской эре, как о эре, когда простому человеку жилось лучше, чем при Сталине, при Ленине, при Хрущеве. И лучше же, конечно, чем при Горбачеве и потом при Ельцине. Но, с другой стороны, мы рассматриваем это время как время упущенных возможностей, когда так и не было запущено долгожданное великое советское развитие.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Насколько я помню, то время, у интеллигенции преобладало такое мнение, что вот сейчас у нас геронтократия, сейчас старики умрут, начнется некая новая жизнь. Ну, все, в общем-то, упиралось в коммунистов, якобы. Потом, оказывается, вот по нынешнему времени, смотрите, пришли к власти другие люди, гораздо более молодые, полные сил, и мы видим, что маразм полный сил ничуть не лучше. То есть вопрос возникает такой. Почему на нас какое-то проклятие? Вот смотрите, и тогда, и сейчас власть такая же, бескультурна, неграмотна, хотя бы достаточно вот этого. Почему? Спасибо.
Слово Рою Медведеву.
Я, конечно, согласен с Прохановым, что время Брежнева было временем упущенных возможностей, но я не считаю, что время Сталина было тоже временем упущенных возможностей. Любой режим, который был в Советском Союзе, был временем и достигнутых определенных успехов, и упущенных возможностей. Требовать от власти, чтобы туда приходили только самые образованные, самые, интеллектуально одаренные люди, это трудно. Этого нигде в мире нет. Возьмите Америку, что американский эстаблишмент, американская власть, американский президент является образцом интеллектуальной мощи. Какие особые интеллектуальные достижения или какое отношение к себе со стороны западных интеллектуалов может вызвать такой человек, как Тони Блэр или Джордж Буш? Это тоже люди достаточно ограничены. Надо, чтобы система была более полноценной, и чтобы действительно все способные люди могли бы получить возможность сказать свое слово, добиться своих достижений, чтобы писатель писал хорошие книги, чтобы музыкант имел возможность проявить свои таланты. То есть должен быть режим, когда все люди на своих местах работали бы спокойно и с максимальной отдачей сил. А не надо ждать благ от одного человека, который находится в Кремле. Понимаете, не может ни Путин, ни Брежнев в свое время, ни Хрущев решать все за всех нас. Все мы должны стараться реализовать свои возможности.
Поэт Андрей Дементьев, бывший главный редактор журнала «Юность», сожалеет о потерянных для страны годах.
Это были последние годы маразматического правления, когда человек очень старый, больной и так далее, управлял страной. которая нуждалась в очень многих реформах, нуждалась в таком серьезном, молодом, энергичном, умном руководителе. К сожалению, это было время, когда сами не уходили, уводила смерть. В начале своего правления, когда он пришел еще только, были какие-то моменты, которые надежду нам давали на то, что будет изменяться жизнь к лучшему. После оттепели, которая хрущевская оттепель была, я это хорошо помню. Тогда уже были и высылки знаменитых людей, которые были не согласны с политикой, высылки их за границу, лишили там прав и сажали людей уже не в тюрьму, а в дома умрешенных. Это было все при нем.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, что вам при Сталине жилось плохо. Эта фраза мало понятна тем, кто работал в передовых отраслях науки и промышленности. Начиная с Хрущева, работать в точных прикладных науках становилось все труднее и труднее. В начальники почему-то пошли люди все более тупые, наглые, безграмотные, что при Сталине было невозможно. А вот и теперь о Брежневе и обо всех нас. Вот вы критикуете Сталина, Хрущева, лидеров. А вот возьмем, например, Андропова, которому досталась интеллигенция брежневская. Он ведь чем прославился? Над ним все до сих пор хихикают, что он отлавливал советских интеллигентов в рабочее время в банях и в кинотеатрах. Но это вообще до 17-го года бы человек застрелился, если бы его в рабочее время отловили. Что вы скажете о рядовой советской интеллигенции? Не Шариковы ли это со швондерами, которые выглядят людьми, когда их барменталь бьет? И вот демократия у нас может быть с этими людьми, вот которых Андропов отлавливал? Спасибо.
Мне надо ответить, да?
Да, судя по всему, вы жили при Сталине. Мы
ну, понимаете, конечно, при Сталине жить было страшно. Ну, возьмите мою собственную семью. Мой отец был репрессирован, арестован. Он погиб на Колыме. Моя семья просто пришли, и мою мать и двух сыновей, близнецов, Жаре и Рою, выставили зимой на улицу. Мы продали имущество и жили у родственников. Я все время боялся, понимаете, я боялся с друзьями даже высказать свое мнение, потому что могли донести и могли арестовать. Когда я был студентом, то во время моего 5 лет обучения в университете ленинградском 8 студентов из моего небольшого курса было арестовано. За что? За разговоры. Преподаватель, ректор университета был арестован и расстрелян. Вот в такой обстановке мы жили. То есть это было совершенно невыносимая обстановка. Я с трудом себе представляю, как все мы пережили это. При Хрущеве такого страха не было, и таких массовых репрессий не было. И при Брежневе тем более не было. Но так что, конечно, время Сталина было для нас, людей, которые как раз и принадлежали к интеллигенции, мой отец был преподавателем высшего учебного заведения, было страшное время. Вот. Демократия возможна у нас. Демократия возможна у нас, но нужна вот активность всех людей. Демократия — это все-таки активность нас самих. Никто нам ее не подарит, никто нам не принесет ее на полочке. Мне дана свобода писать, я должен, значит, писать, работать, думать, спорить, доказывать что-то. То есть каждый из нас должен вкладывать свои силы в развитие демократии. Так.
А как насчет того, что Хрущев с Брежневым избаловали и распустили интеллигенцию?
Нет, не Хрущева нельзя сказать, что они избаловали и распустили интеллигенцию. Брежнев определенную часть интеллигенции поддерживали, подкупали, даже платили очень большие деньги. Вот. А что надо было делать? Нужно было что, ее уничтожать? Определенное послабление, что ли, при Брежневе было, и для интеллигенции к нему относилась массовая интеллигенция, не отдельные представители, не диссидентская интеллигенция. Относились к Брежневу хорошо.
Вот вы автор книги «Генсек Слубянки», уже про преемника Брежнева Юрия Андропова. Что принципиально изменилось вот за тот год, который он успел руководить страной?
Нет, я писал книгу о Брежневе, у меня есть книга о Брежневе, «Личности и эпоха», она не переиздавалась, она вышла в свет в 91-м году. Я не могу сказать, что я писал ее с большим интересом, просто это моя обязанность писать о каждом лидере, потому что это все-таки целая эпоха в жизни страны. Я историк, и это мне не дано отказаться от этой темы. Мало что изменилось, и я не скажу, что я испытывал какие-то особые надежды. Понимаете, когда умер Брежнев, у меня лично надежды не было, потому что я не видел никакой группы в составе Политбюро или ЦК, которая способна была на какие-то крупные инициативы и реформы. Вот говорят, молодые должны были прийти. А где были эти молодые? Молодые были это вот люди типа Шелепина, Семичастного. По сравнению с Брежневым, они были на 15 лет моложе. Вот это поколение бывших комсомольских руководителей и готовилось сменить власть Брежнева, Хрущева и других стариков, как они говорили. Поэтому не было альтернативной группы людей, в которых мы могли поверить. Ведь не просто так приходит с неба демократия, свобода, интеллектуальное развитие. Понимаете, раз не было никаких людей, никаких руководителей, никаких лиц во власти, которые бы вызывали надежду, то и ожиданий никаких, и надежд никаких не было. Я встретил смерть Брежнева без больших эмоций, без больших ожиданий.
Бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин, бывший глава Красноярского крайкома КПСС, не считает эру Брежнева эпохой застоя.
Это был период такого очень крупного развития производительных сил страны. С этой точки зрения, в общем-то, говорить о том, что это какая-то такая эпоха застоя, ну, просто не приходится. С другой стороны, если говорить о работе партии как таковой, я думаю, что было огромное количество недостатков, которое началось при Хрущеве и достаточно серьезно продолжилось в последние годы жизни, особенно Леонида Ильича Брежнева, когда партия все более и более занималась хозяйственными вопросами, хотя это было уже достаточно мирное и спокойное время, и все менее и менее занималась вопросами идеологии и вопросами воспитания масс.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я не хочу обсуждать личность Брежнева, но, уважаемый господин Медведев, видимо, это была все-таки эпоха, когда советская система показала свои возможности. Она достигла вершины своего развития, достигла плато так называемого развития. Я работал в ВПК, могу сказать тоже, что застоя в ВПК никакого не было, и там шла такая очень интенсивная, напряженная работа. А вот после этого, к сожалению, случилось то, что случилось. Мы потеряли страну, и мы говорим сегодня уже в рамках совершенно другой страны, у которой никогда не будет тех возможностей, которые были у той страны, которой руководил Брежнев. Спасибо вам.
Да, насколько живучи эти мифы о том, что была высоко развита технология?
Конечно, военно-промышленной отрасли, военно-промышленной отрасли было очень сильное и мощное развитие. И по некоторым направлениям Советский Союз превосходил Соединенные Штаты Америки. Политика проводилась паритетно, то есть Советский Союз должен был иметь такие вооруженные силы, которые были равны вооруженным силам всех западных стран вместе взятых, и еще прибавить туда Китай. То есть Советский Союз готовился к возможности или способности вести войну сразу с несколькими крупными странами. И естественно, что военно-промышленный комплекс развивался, и там технологии новейшие развивались, и военно-технические науки, как бы работавшие на военную отрасль, развивались. Но, во-первых, это была для нас закрытая область. Это все дело в закрытых городах, в секретных научно-исследовательских институтах. Даже город Горький, где отбывал ссылку Сахаров, был закрытым городом. Туда въезд иностранцев, и вообще въезд был только по разрешению. Свободы передвижения по стране не было. Поэтому оценивать вот это мощное развитие военно-промышленного комплекса мы просто даже и не могли. Тем более, что это не отражалось почти на нашей жизни. Ведь если делается танк, то танк стоит потом в гарнизоне, и он никакой производительной деятельности не производит. То есть военная промышленность работает, расходуя колоссальные жизненные силы страны, не давая ничего взамен. Ведь снаряды, пушки. Я сам жил в доме, рядом с которым стоял огромный автомобильный парк советской армии. Сотни прекрасных автомашин стояли 10 лет просто в гаражах, готовые куда-то ехать. И также стояли десятки тысяч танков, бронетранспортеров. Это же было не развитие, это же было не благо, это была растрата производительных сил. Это было ужасно, и хорошо, что сегодня этого не будет. Производство атомной бомбы – это не производство чего-то жизненно необходимого.
Слушаю вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, в силу своей этнос принадлежности от отца до 16 человека я знаю, и мы никогда не верим официальной литературе, тем более истории. Даже при нынешней новой истории, при живых свидетелях, там одно вранье написано. И вот когда уважаемый ваш гость говорит о сравнениях, начиная от Сталина и до Брежнева, до Хрущева, там все это сравнение идет, почему-то никогда об этом... Я не побоюсь этого слова, об этом Гитлере, Ленине никто не говорит. А про Сталина знаете, почему говорят плохо? Потому что у него фамилия Джугашвили. Спасибо.
Ну, тут национальный вопрос мы не обсуждаем сейчас. Какова, кстати, была национальная политика брежневских времен?
Ну, Брежнев, он так же, как тогда официально считалось, что национальный вопрос решен полностью окончательно. Никаких органов власти, которые занимались бы национальными проблемами, даже в ЦК партии не было отдела по делам национальности. То есть Брежнев, в общем, не проводил никакой какой-нибудь планомерной национальной политики. Считалось, что все живут хорошо. Поэтому я не могу ни осуждать, ни восхвалять национальную политику, потому что не было при Брежневе никакой национальной политики. Он никогда и не высказывался на эту тему. Вот. Относился он к лидерам из национальных республик вполне спокойно. И в Политбюро были у нас и Кунаев, и Джованадзе, и там позже, ну, и к Алиеву он относился хорошо. То есть он, в общем, никаких особых нареканий у меня, например, это не вызывает. И грузины вовсе не были принижены при Брежневе. Грузия жила гораздо лучше, чем она сейчас живет. Так.
Слушаю москвичку Елену Владимировну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я сейчас слушаю Роя Медведева. Ой, немножко так-то даже с юмором отношусь к тому, что он говорит. Вот смотрите, вот, конечно, Брежнев не допускал вот таких репрессий, которые совершал Сталин. Вот люди чувствовали себя поспокойнее, но экономику он загубил.
Ну, мы примерно так же и оцениваем его, слово Руи Медведева.
Ну, я не знаю, в чем он загубил экономику, потому что экономика все-таки развивалась. Небольшими темпами, но развивалась. Вот военная промышленность, вам говорили специалисты из военной промышленности, при нем очень сильно была развита. И сейчас на этой военной экономике в конце концов страна держится. Экспорт оружия, все технологии, все идут из военно-промышленного комплекса. Поэтому не могу согласиться, что он загубил экономику. Конечно, не развивались многие отрасли экономики, связанные с информацией, там, с новейшими химическими технологиями. Но сказать, что Брежнев загубил экономику, я с этим не соглашусь, потому что валовой продукт рос, все отрасли тяжелой промышленности развивались. Даже небольшое развитие сельского хозяйства было. В чем он загубил экономику, я не знаю. Он был не хуже других.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Медведев, а вот вам не кажется, что похороны Брежнева, знаете, спокойные, организованные, застойные, так же хорошо характеризуют его время, как безумные похороны Сталина характеризуют сталинское время? Я вот обратил на это внимание. А вот вы что скажете по этому вопросу? Благодарю вас.
Ну, тогда похороны Брежнева были на самом деле спокойные, и люди просто люди не были, Брежнева не было такого культа личности. Сталин, когда умер, это как бы была смерть Господа Бога, так? Поэтому люди не знали, как жить, что будет дальше. Было просто непонимание, что будет дальше, потому что был тоталитарный режим, никто не знал, что происходит в стране. А при Брежневе, в общем, конечно, такого не то что ужаса, даже большой какой-то горести не было видно. Люди спокойно отнеслись, потому что был уже старый, больной человек, и все его болезни были видны нам. По телевидению каждый день показывали Брежнева, 2-3 минуты, но обязательно показывали Брежнева, который едва ходил, едва говорил. Было видно, что человек долго не проживет. Поэтому никаких особых эмоций не было. И это это не зеркало эпохи похороны, понимаете? Тогда хоронили каждые несколько месяцев кого-нибудь. Суслова хоронили, Пельша хоронили, потом Устинова хоронили, потом Андропова также спокойно похоронили.
Известный советский правозащитник Владимир Буковский, бывший политзаключенный, не склонен переоценивать смену генсеков.
Смерть Брежнева означала возможность перемен. Запад немножко переоценивал глубину этих возможных перемен. Мы менее были оптимистично настроены, зная, что режим остается тот же. На Западе были, как всегда, много надежд, ожиданий того, что вот придут новые люди, они начнут все сначала, не понимая, что устойчивость того режима, она обеспечивалась наличием идеологии, партийных структур. Но, тем не менее, даже для нас было понятно, что какие-то перемены будут. Потому что режим уже дошел до какого-то такой глубокой стадии маразма и разложения, что так дальше-то никто не сможет жить. Хотя, в общем, вот таких радикальных, глубоких перемен мы, например, я, мои друзья, не ожидали.
Слушай, вопрос москвича Николая.
Алло, да. Доброй ночи. Я хотел бы сказать, что очень много о брежневской эпохе, но... Значит, приведу примеры, что Брежнев получил всевозможные награды, какие только можно. Значит, и запустил, и за вклад в космос запустил малую землю вокруг большой земли, и урожаи все мы знаем. Но, значит, он сам перс, и, в общем-то, Днепропетровское засилие, так же, как сейчас Санкт-Петербургское, и были уничтожены кадры хрущевские. Электроника, я помню, была 64-го года самая лучшая, штампы стояли, а потом вычислительная. Я видел Брежнева в Ташкенте был, и, значит, помню Рашидовщину. Она, в общем-то, конечно, развалила, и Советский Союз потом, и были концлагеря, и эти колхозы, и Брежнев все покрывал. И если можно, еще одну секундочку я хочу сказать. Анекдоты о Брежневе. И они полностью уничтожили Советский Союз. Мы знаем, что брови – это усы Сталина, поднятые на должный политический уровень. И очень много и много. Но Брежнев, конечно, вогнал гвоздь в СССР очень по шляпку. Потом уже ни Андропов, никто не мог спасти СССР. Спасибо.
Да, вот когда появилась эта тяга Брежнева к многочисленным наградам?
Ну, тяга Брежнева к многочисленным наградам появилась почти сразу, потому что когда окружение Брежнева увидело, как он радуется любой награде, то начали уже, ну, это было пренебрежение как бы общественным мнением полное, потому что и среди военных, и среди гражданских, как бы, и среди интеллигенции это вызывало брезгливость, просто брезгливость, понимаете, очередное присвоение звания Героя Советского Союза, Героя Социалистического, даже орден Победы Брежневу представили в списке Героев Советского Союза в мемориале в Киеве. Фамилия Брежнева была на первом месте, а фамилия Жукова где-то на 60-м месте. Конечно, это вызывало брезгливость, раздражение, брезгливость. Ничего не могу сказать положительного по поводу этого. Это просто порок. Тщеславие, страшное тщеславие было у Брежнева, да. И на этой его болезненно такой какой-то примитивной даже страсти играли многие. Дорогие подарки он любил. Бриллианты ему дарили. Привозили из Якутии, например, из Азербайджана бриллианты. Это порок. Ничего здесь нельзя сказать.
Слушай, москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, хорошо бы все-таки анализировать то, что у нас происходило. Эпоха Сталина, там вроде много чего делалось, но это все делалось на многомиллионных костях ГУЛАГа. Когда этот ГУЛАГ был отменен, то эпоха эта, советская эпоха, она по инерции катилась вниз. Единственный человек, насколько я знаю из руководства, который видел это и хотел это предотвратить, это был Косыгин, который пытался начать реформу. И в какой-то степени она была начата, там Щекинский эксперимент изумительные результаты показывал. Но все это было задавлено. Вот хотелось бы все-таки отметить это. Спасибо.
Да, были ли ростки рыночной экономики при Брежневе?
Пытались, по инициативе Косыгина, пытались не рыночные реформы, но какие-то элементы конкуренции, какие-то элементы более тесного сотрудничества с западными фирмами наладить. Пытались наладить, допустим, сотрудничество в автомобильной промышленности с немецкими фирмами, с итальянскими фирмами, так появились легковые автомобили. Пытались, даже проект был и начали обсуждать в Москве построить несколько гостиниц с западными фирмами. Вот. Какие-то элементы конкуренции обсуждались, расширенного хозрасчета, расширения самостоятельности предприятий и отраслей промышленности. Но это не вызывало поддержки в партийном аппарате, и Брежнев выражает эти настроения партийного аппарата, потому что самостоятельность хозяйственным руководителям никто в партийном аппарате предоставлять не хотел. Партийный аппарат командовал, в обкомах командовали местной промышленностью, вызывали директора и приказывали ему делать что-то, что нужно было обкому. И Брежнев, отражая эти настроения, он задавил эти попытки предоставления не рыночных, а каких-то более самостоятельных форм управления и независимости самих предприятий. Вот. Конечно, Косыгин был самым лучшим лидером страны во времена Брежнева, самым умным, самым таким компетентным человеком. И он очень многое сделал для того, чтобы страна держалась на должном уровне. Но власти реальной у него не было.
Какой урок нашему современному обществу вот преподает эпоха Брежнева, такого непрерывного пребывания у власти руководителей всех уровней?
Ну, конечно, это отрицательный урок, потому что Брежнев руководил страной, пережил 5 президентов Соединенных Штатов. И, конечно, столь длительное пребывание такого человека у власти, это огромный негативный урок. То есть нельзя допускать, чтобы человек больной, человек малоспособный, человек малообразованный находился у власти так много времени. Вообще лучше было бы, чтобы он не пришел к власти, а пришел к власти более компетентный человек. Но это нам не дано было это сделать. Вот. Урок, конечно, состоит в том, что к власти должны приходить наиболее компетентные люди, и общество должно находить возможности выдвигать во всех сферах жизни общества, а не многочисленные, наиболее компетентных людей. То есть нужно, чтобы в обществе был элемент определенной конкуренции, соревнования, чтобы наиболее способные, наиболее одаренные, наиболее предприимчивые люди выдвигались.
Спасибо. Напомню, что уроки 25-летней давности, событий, когда ушел из жизни генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, извлекали вместе с историком Роем Медведевым, писателем, бывшим народным депутатом СССР. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Жалели, то занялись политикой.
Я не жалею то, что мы открыли свои перестройки. Это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.